На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе приговор супругам Юнус, беседа с экспертом об азербайджанских судах и причинах репрессий гражданского общества. Количество ДТП на дорогах Кавказа зашкаливает. Что делать и кто виноват? И беседа с грузинским композитором Гией Кончели, которому 10 августа исполнилось 80 лет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях глава МИД Германии назвал ситуацию на Украине взрывоопасной. Более 80 человек погибли при авианалете на пригород Дамаска. В Индонезии потерпел крушение самолет. 54 человека погибли. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию на Украине взрывоопасной. По его словам, только путем мирных переговоров можно будет предотвратить новый виток эскалации конфликта. Многое поставлено на карту, если стороны конфликта не вернутся к мирному процессу, в любой момент может начаться новый виток военной эскалации, заявил Штайнмайер в интервью германской газете «Бильд ам Зонтаг». Глава МИД ФРГ добавил, что в ходе бесед с российской и украинской сторонами он предложил провести встречу представителей официального Киева и пророссийских сепаратистов с сотрудниками ОБСЕ с целью уменьшить напряженность в регионе. Несмотря на достигнутое в феврале перемирие в рамках минских договоренностей, стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. С начала конфликта на востоке Украины в апреле прошлого года погибли 6400 человек. В результате авианалета правительственной авиации Сирии на людный рынок, контролируемый силами сирийской оппозиции, погибли 82 человека, около 200 получили ранения, сообщил наблюдательный совет по правам человека в Сирии, передает РБК. Председатель совета Рами Абдурахман назвал произошедшее официальным убийством, осуществленным сознательно. Абдурахман сообщил также, что военные самолеты выпустили второй снаряд через несколько минут после первого по одному и тому же месту. Число жертв может возрасти, так как многие раненые находятся в критическом состоянии. По оценке Абдурахмана, это одно из самых масштабных происшествий с авианалетом правительственных сил за 5 лет, что длится вооруженный конфликт.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв взрывов на складе в порту Тяньцин на северо-востоке Китая возросло до 112,95 человек, еще считаются пропавшими без вести, среди них 85 пожарных. Сотни людей госпитализированы, на месте взрывов продолжается спасательная операция. По данным властей, идентифицированы тела 24 погибших, для опознания остальных жертв будут проведены ДНК-тесты. По информации BBC, в стране закрыты десятки сайтов и заблокированы сотни аккаунтов пользователей социальных сетей, которые, как сообщается, распространяли слухи о взрывах. Родственники пропавших без вести провели протестные акции, требуя предоставить им информацию о том, какие химические вещества были на складе. Владельцы домов, поврежденных при взрывах, требуют от государства компенсации. Власти удали распоряжение о эвакуации людей, живущих в радиусе 3 километра от места происшествия. В среду в промышленной зоне Тяньцине произошли взрывы, после чего начался сильный пожар. На месте происшествия были обнаружены следы высокотоксичного вещества цианида натрия. В Индонезии обнаружены обломки самолета местных авиалиний, пропавших в воскресенье в районе провинции Папуа. Более 50 пассажиров и членов экипажа погибли. Агентство «Франспресс» со ссылкой на индонезийские власти сообщает, что погодные условия в районе исчезновения самолета были крайне неблагоприятными. По имеющейся информации, самолет врезался в гору. В результате авианалетов пакистанских правительственных ВВС на позиции талибов и других вооруженных формирований террористической направленности ликвидированы около 40 боевиков, сообщило военное командование Пакистана. Точными авиаударами 40 террористов были уничтожены во второй половине дня сегодня в долине Шавал, говорится в заявлении. Детали операции, проведенной в районе Северный Вазиристан, не приводятся. Сообщается, что несколько террористов получили ранения. Украинские военные обстреляли из минометов жилые дома на окраинах города Славяно-Сербск, сообщил Интерфаксу представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Противник открыл огонь на окраинах жилого сектора Славяно-Сербска. Всего по жилым домам было выпущено более 10 мин калибром 82 мм, сообщил он. По его словам, информация о пострадавших в результате обстрела и возможных разрушениях уточняется. В окрестностях города Карс на востоке Турции в воскресенье в столкновениях погибли турецкий военнослужащий и 3 бойца, запрещенные в стране рабочей партии Курдистана. Еще один солдат ранен. В Турции почти каждый день происходят бои между силами безопасности и курдскими боевиками после того, как турецкие ВВС 25 июля начали наносить удары по военным базам ПКК на севере Ирака. После этого рабочая партия Курдистана объявила о прекращении перемен мире с Анкарой, которая была достигнута 2 года назад. Турецкие власти обвиняют рабочую партию Курдистана в сепаратизме. Макроэкономических причин для падения курса лари на данный момент нет, и не последнее значение для этого имела бюджетная политика властей. С таким заявлением выступил глава Минфина Грузии Надар Хадури, передает «Спутник Грузия».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В четверг в Баку был вынесен приговор правозащитнице и руководителю Института мира и демократии Лейле Юнус и историку-конфликтологу Арифу Юнус. Они ждали вердикта суда ровно год. В августе 2014-го их арестовали по обвинению в измене родине. Тогда их обвинили в шпионаже в пользу армянской разведки, а также в использовании средств из-за рубежа для вербовки в шпионы азербайджанских граждан. А позже добавились обвинения в экономических преступлениях. После этого началась кампания по их очернению. Был, например, создан фальшивый аккаунт в соцсетях от имени их дочери Динары, которая получила политическое убежище в Нидерландах. И там автор высказывается о Нагорном Карабахе. А оба супруга всегда выступали за урегулирование конфликта. В итоге Лейлу приговорили к 8,5 годам тюремного заключения, а Арифа к 7. Последовали заявления и осуждения. В частности, генсек Совета Европы заявил, что приговор может быть рассмотрен в Европейском суде по правам человека. Однако Страсбург уже рассматривал подобные дела, и на судьбу узников совести это не повлияло. Как не повлияло и личное обращение Франсуа Оланда к Ильхаму Алиеву, который хлопотал за Лейлу Юнус, первого кавалера французского ордена почетного легиона, подвергнутого аресту. И президент Азербайджана перед камерами тогда пообещал Оланду, что позаботится о судьбе Лейлы. О том, как проходил суд, мы говорим сегодня с соучредителем и членом правления азербайджанского оппозиционного движения «Республиканская альтернатива», экспертом по международному праву, юристом Эркином Гадерли.
С точки зрения правовых процедур, все дело, конечно же, проходило с очень большими нарушениями. Об этом многократно заявляли адвокаты, об этом многократно заявляли сами супруги Юнус. Их ходатайством не удовлетворялись, им запрещалось представлять, значит, свои доказательства, вызывать своих свидетелей. Многие материалы дела, которые предоставили в суд следствием, по ходу судебного разбирательства были опровергнуты стороной защиты. Но, к сожалению, суд не придал значения доводам адвоката. Очень односторонне проходил весь процесс, очень предвзято. Во-первых, что касается того, что вот им предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Дело в том, что деятельность супруги Юнус основывалась на грантах, которые они получали из-за рубежа. грант даже по нашему законодательству не является доходом и не облагается налогом. Поэтому он не может считаться предпринимательской деятельностью, независимо от суммы. Чтобы как-то зацепить Лейлу Юнус и ее супруга, они переформатировали дело, сфабриковав факты, представили, значит, грантовые проекты как доход, потом по ходу приписали ей подлог документов, неуплату налогов. Опять же говорю, конечно же, если грантовую деятельность перевести в предпринимательскую, то, конечно же, весь тот период, который она не платила налоги, при том, что она не должна была платить налоги, они записали как уклонение от налогов. Это сразу было понятно, что у правительства нет никаких доказательств по поводу измены Родины. Ее арестовали по такому громкому обвинению, чтобы взбудоражить общество, отпугнуть потенциальных сторонников или желающих публично защитить супругу Юнус, да, потому что тяжелая все-таки статья. И подконтрольные правительству СМИ вот создали такой информационный шум. Толку было мало, но шум был большой, конечно же. И поэтому, и разумеется, кто-то в обществе посторонился, открыто выступил. То есть это имело свой эффект. Но юридические базы под это все подвести они не смогли. По сути, например, грант она получала из-за рубежа. Одно дело, когда ты получаешь деньги от государства, потом не отчитываешься. И государство, конечно, имеет полное право спросить, а куда ты потратил деньги? Это же целевые должно быть расходование. И потом представь мне отчет. А тут деньги получались из-за рубежа, от зарубежных спонсоров. Зарубежные спонсоры никогда не предъявляли каких-либо претензий по поводу того, как расходуется сумма гранта. И деньги были не государственные, и даже не местные, да, а зарубежные. И вроде бы логично было бы предположить, что в этой ситуации наиболее заинтересованной стороной должны были быть доноры Лейлы Юнус и ее супруга. Но они как раз-таки никаких претензий не предъявляли. Они как только могли заявляли, что никаких подлогов документов, никаких нецелевых расходов не было. В общем, короче говоря, никаких претензий у них не было. При всем при этом государство навесило на них вот это обвинение. При том, что, как я же говорю, что они когда поняли, что вот это грантовое разбирательство разваливается, доноры претензии не предъявляют, они это переформатировали, сфабриковали дело как незаконное предпринимательство. Они же не первые, до них еще вот Анар Мамедли был осужден также, он был здесь руководителем мониторинговой группы по выборам, Расул Джафаров, другой правозащитник, Sing for Democracy, вот это, он тоже был осужден по этим статьям. То есть это такое стандартное у них сейчас обвинение, которое им предъявляют активистам правительственных организаций. При том, что еще туда приписывают злоупотребление должностным полномочиями. Какие должностные полномочия? Это не правительственная организация. Там работают либо на волонтерских основах, либо на каких-то, скажем, оплачиваемых, но не трудовых договоренностей. Да? То есть нет трудового контракта. Это полное попирание сути прав.
Но тут еще осложняется дело тем, что они оба очень больны. Насколько я могу судить, да. У Лейлы разлагаются печени, гепатиты, диабет, у Арифа опухоли. И, судя по состоянию их здоровья, существует реальная угроза, что они могут умереть в тюрьме. Это так?
Да. Да, к сожалению, это так. И, кстати, это еще одно подтверждение от предвзятости суда. Его отсутствие, его зависимость от политического руководства страны, потому что потому как выносился приговор и какое наказание вынесли, было видно, что никакой субъективной оценки состояния подсудимых о том, что они первый раз, то есть даже если предположить, что они совершили это преступление, все равно суд обязан индивидуально назначать наказание, учитывая личность подсудимого, состояние здоровья, возраст, прежняя судимость, если она и была, рекомендации с места работы, каких-то сослуживцев, соседей, которые могли бы показать, что они очень приличные люди. То есть ничего этого сделано не было. При том, что им обоим за 60. И да, у них там у Арифа сахарный диабет, на фоне этого сахарного диабета сердечно-сосудистые заболевания, плюс глаза, по-моему, стали плохо видеть, у левый нос, как вы правильно сказали, с печенью проблема. И тоже, по-моему, сахарный диабет. В общем, больные они.
Ну, я читаю сейчас пресс-релиз. Официально Баку заявляет, что наряду с тем, что процесс не политизирован, отвергает как бы критику, заявляют, что вот по поводу состояния их здоровья, что Лейла и Ариф находятся под наблюдением немецкого профессора Кристиана Вита и, следовательно, находятся в надежных руках.
Ну, меня это немножко смущает, потому что я у Лейлы из всех вот... Очень болезненный вид, ну, судя по фотографиям, которые из зала сюда удалось просочиться, и потом. А про Арифа Юнуса я слышал, что еще до ареста он тоже, он диабетик, лечился. Даже без учета этого наказание, во-первых, неправомерное, и, во-вторых, конечно же, непропорциональное.
Я знаю, что процесс был максимально закрытым, и так ни один независимый журналист не попал на заседание суда, да?
Процесс, знаете, какой был? Да, процесс очень избирательно туда пускали. Туда пускали, значит, представители дипломатической миссии, им разрешало. Там, по-моему, американское посольство присутствовало, французское, если не ошибаюсь, британское. По-моему, и Совет Европы, и Евросоюза представитель был. Мы вот, у нас сколько раз хотели пойти, те, кто ее знает, друзья, знакомы. Мы не на один процесс, кстати говоря, не смогли попасть. Тут вот еще Хадиджа Исмаил, ее процесс идет, да, параллельно. И туда нас не пускают. Вот мы идем и на улице стоим. Иногда бывает, да, не иногда, а часто бывает, что для создания видимости, открытости процесса зал обычно маленький выбирает. Там хотя есть большой зал, но выбирает все время маленький зал, чтобы много людей туда не смогло попасть. Проходить, пускают представители дипмиссии, часто заполняют зал случайными людьми, которые не имеют никакого отношения к подсудимым. Просто чтобы создать видимость открытости процесса. А те, кто реально хотят попасть, друзья, знакомые, сочувствующие журналисты, их не пускают.
А как вы считаете, вот сейчас много заявлений уже сделано и еще будут осуждения со стороны мировой общественности, что-то принесет или все? Вердикт вынесен и точка.
Ну, честно говоря, международная общественность каждый раз заявляет, что они сожалеют, потом через следующий раз заявляют, что они очень сожалеют, еще через раз они заявляют, что они... Крайне сожалеют. В общем, да, там concern, потом very concern, потом deeply concern. В общем, одни и те же фразы, которые уже даже моральную, как бы роль моральной поддержки тоже не играют. Поэтому, честно говоря, здесь ни в гражданском обществе, ни в оппозиции никто серьезно все эти заявления не воспринимает. Я вам вот один пример приведу. Он, конечно, не имеет отношения к делу Лейлы Юнус, но он очень характерный, потому что это вписывается в общий контекст репрессий, которые за последние два года были. Вот Ильгар Мамедова дело, председателя Республиканской альтернативы, оппозиционной организации. Да, он уже 2,5, больше даже 2,5 года сидит. Он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Решение вступило в силу. Но оно не исполняется. При том, что Европейский парламент дважды резолюцию принимал, что нужно его отпустить. Потом Комитет министров Совета Европы 3 раза interim resolution, да, не называть, а такую переходную как бы резолюцию принимал, что нужно исполнять и нужно отпускать. Они все равно, я имею в виду правительство, не выполняет это решение. И это очень характерно, поскольку из последней волны осужденных Ильгар Мамедов пока единственный, кто выиграл в Европейском суде дело. У остальных еще, у кого-то еще рассматривается, у кого-то еще на стадии подачи жалобы. Но это очень характерно, что даже при том, что у правительства вроде бы есть то, что называется face-saving, да, они могли бы выпустить, допустим, ссылаясь на решение Европейского суда, что, мол, мы не под давлением каких-то иностранных правительств или даже международных организаций выпускаем, а мы отпускаем, потому что есть решение Европейского суда, юрисдикцию, которую мы признаем. Это очень даже такой face-saving situation, как говорится. Они могли бы это сделать, но они даже этого не делают.
То есть вы не видите никаких вот легальных механизмов, как к чему апеллировать?
Ну, знаете, легально всего этого не должно было быть вообще, понимаете? Поэтому я как юрист очень на таком... немногие об этом спрашивают, даже вот представители международной организации, что а какую именно статью, допустим, судья нарушил? И меня иногда даже вот изнутри такая злость берет, какая статья, боже мой, тут весь процесс, он, это же фарс полный. От того, что он какую-то статью нарушил, а какую-то не нарушил, все это дело не меняет. Весь контекст противоречит общим принципам права. Поэтому, конечно, ну формально что? Формально сейчас нужно подавать в апелляцию. Это еще несколько месяцев, пока суд будет рассматривать это дело. Потом, наверное, Верховный суд. Это еще месяцев. Год, может быть, даже полтора. Вот, например, Ильгар Мамедова дело в Европейском Верховном суде с 13 января лежит. 13 января Верховный суд первое заседание провел, с тех пор ни разу не собирался. Уже сколько, 7 месяцев прошло, еще никакой даже информации о том, что когда Верховный суд собирается рассматривать это дело, нет. Был бы пессимистом, я бы давно уехал после этого заседания. То есть есть параллельные процессы, но они политические, да. А вот юридические, здесь, конечно, все очень печально. Я не знаю, что делать. Это правительство, они же не соблюдают законы. Начиная с 2013 года, вот такая резкая волна арестов, совершенно
незаконно. По-вашему, почему именно с 13-го года?
Это связано с тем, что падает цена на нефть. Нефтяные доходы – это единственные реальные доходы нашей страны, которыми распоряжается это правительство.
Тут ваш президент недавно заявил как раз, что от нефти нужно отвлечься, а вот переключиться на туризм.
Ну, это он говорит, чтобы как бы попасть в тренд, потому что нефть все-таки дешевеет, и везде говорят об альтернативных источниках и дохода, и энергии. Но он это сказал, когда он открывал какой-то пятизвездочный отель в горах. Ну вот они строят пятизвездочные отели на основе франчайзинга, вот разные. Они очень дорогие, никто там не остается, не то что местные, но даже иностранцы. Цены очень высокие из-за коррупционных схем. Альтернативных доходов страны нет на сегодняшний момент. Нет конкурентоспособной промышленности. Даже сельское хозяйство серьезно отстает. Хотя страна, в общем-то, всегда обеспечила сама себя почти всеми основными продуктами питания. Сейчас проблема именно в том, но он сказал, но это такой риторический такой трюк, прием. Но реальной экономики же у нас нет, кроме нефтяной. Поэтому как он собирается забыть про нефть, я не представляю. Цены на нефть упали более чем в 2 раза. Это существенно бьет по материальным возможностям этого правительства. А учитывая то, что правительство за все эти годы так и не создало ни нормальную идеологию, ни законность. Поэтому оно покупало лояльность, буквально покупало лояльность деньгами за счет того, что оно вот так вот различными проектами, в основном строительными, инфраструктурными, спортивными, всякое такое, нанимало людей на какие-то сезонные работы, многие люди получили доступ к очень легким деньгам. И вот таким образом они создали видимость стабильности. Долго говорят о том, что у нас экономическая стабильность. Но вот после того, как манат в январе обвалился буквально на 34% за одну ночь, подешевел и продолжает, собственно, дешеветь. И сейчас мы ожидаем, что к концу года опять будет новая девальвация. Международная обстановка меняется. Сближение Ирана с США существенно снижает, скажем так, притягательность нашей страны как географии, как экономического партнера, потому что нефти и газа у Ирана в десятки раз больше, чем у нас. И людской потенциал, страна почти с 80-миллионным населением, это огромный рынок. И если после того, как снимут санкции, все европейские мировые компании буквально хлынут в Иран, Азербайджан останется на таких вот задворках. Люди тоже это видят, в стране растет недовольство. Люди требуют законности, люди требуют выборов, люди требуют нормальных уважений прав, хотя бы права собственности, например. Все это усложняет ситуацию правительства. И оно вот так вот пытается пока что репрессивными мерами продлить вот этот кризис, продержать его под своим контролем, как оно может, потому что репрессия – это на сегодняшний день самый дешевый способ контролировать ситуацию. На диалог с оппозицией они не идут. Свободу прессы обеспечить боятся. гражданскому обществу развернуться тоже не дает, потому что, опять же говорю, самые высокие риски – это у правящей элиты внутри самой. Потому что самая большая проблема там – это проблема лояльности, а все остальные проблемы, они как бы производны и от нее. Вот репрессии над гражданским обществом – это такое вот периферийное явление, которое мельком так раскрывает основную суть борьбы во властной элите.
Мы говорили с членом гражданского движения «Реал», юристом Эркином Гадярли. В четверг, в седьмую годовщину заключения соглашения о порядке урегулирования грузино-юго-осетинского конфликта, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны удвоить усилия в рамках женевских международных дискуссий, чтобы прийти к конкретному прогрессу по всем вопросам, которые обсуждаются в этом формате. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Российский политолог Борис Кагарлицкий, комментируя заявление Пан Ги Муна, отмечает, что, в общем-то, международное сообщество удовлетворено сложившимся в зоне конфликта статус-кво, потому что это возможность избегания худшего.
Прогресс это назвать нельзя, но поскольку в данном случае подобный конфликт замораживается на десятилетия, то статус-кво является на данный момент как бы удовлетворительным. Прогресс в решении конфликта зависит, конечно, уже в данном случае не от усилий дипломатов, а от общего изменения баланса сил, изменения внутри стран, которые увлечены в конфликт, ну и каких-то еще долгосрочных процессов. Тогда возникает даже уже не просто возможность, но необходимость что-то делать, чтобы конфликты эти из замороженного состояния превратить в состояние уже урегулированного.
По мнению Бориса Кагарлицкого, пользу долговременной стабильности в зоне конфликта и произошедшие за эти 7 лет изменения внутри Грузии.
Да, но мы видим, что в Грузии сейчас у власти находятся другие люди, которые как раз пришли на руководящие посты благодаря борьбе с Саакашвили. И в том числе благодаря поражению Саакашвили в южно-осетинском конфликте. Поэтому, конечно, с одной стороны, они заинтересованы в том, чтобы какие-то позиции грузинские отстаивать по всем вот этим конфликтным вопросам, но для них это абсолютно не приоритетно. У них приоритетны другие вещи.
Российский политолог Николай Силаев не склонен придавать заявлению генерального секретаря ООН какого-то особого значения. Он не рассматривает его как признак пристального внимания к замороженному конфликту. По мнению Николая Силаева, все просто. Пан Ги Мун должен был высказаться к дате, что он и сделал.
Что такое конкретный прогресс, не знает ни одна живая душа, включая, я подозреваю, самого Пан Ги Муна. Есть какие-то вещи, которые лежат на столе в Женеве. Ну, например, декларация всех участников женевских дискуссий о неприменении силы. Это компромиссное предложение, которое выдвинуто, кстати, Россией, и суть его в том, что оно позволяет избежать ситуации, когда Грузия должна была бы подписывать с Южной Осетией и с Абхазией соглашение о неприменении силы, что, по мысли грузинских дипломатов, означало бы их, пусть косвенное, но признание. Вот общая декларация позволяет от этой коллизии уйти. Вот здесь может быть прогресс. В чем-то прогресс уже достигнут. В этом смысле Пан Ги Мун мог бы это и отметить. Например, работает ведь механизм по предотвращению инцидентов.
По мелочам, что называется.
Да, по мелочам, да. Ну, а, собственно, жизнь-то она и складывается из мелочей в конечном счете. И мне кажется, что вот чем меньше в них принципиальности и больше мелочей, тем больше шансов, что они когда-нибудь будут разрешены тем или иным образом.
Николай Силаев подчеркивает, что мировому сообществу этот конфликт уже не очень интересен. 7 лет назад тема конфликта, которая до этого всегда была периферийной, вдруг оказалась тесно связанной с центральными пунктами, по крайней мере, европейской безопасности. Потом эта связь была разорвана. С одной стороны, потому что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и тем самым, по крайней мере для себя, закрыла вопрос. С другой стороны, Западу стало очевидно, что сделать с этим ничего нельзя. Можно лишь не признавать эти республики. А потом, говорит Николай Силаев, стало ясно, что остальные пункты международной безопасности никуда не исчезли. И тогда уже после признания Абхазии и Южной Осетии произошла перезагрузка. Теперь, подчеркивает Николай Силаев, повестка, связанная с Южной Осетией и Абхазией, вновь легко монтируется в нынешнюю повестку европейской безопасности. То есть ее можно легко соединить с украинским кризисом. Но тем не менее этого не происходит, говорит Николай Силаев.
То, что, несмотря на всю историю отношений между Россией и Грузией, Абхазией и Южной Осетией последних, скажем, 10-15 лет, мы не видим ни с одной из сторон попытку встроить это в контекст противостояния по поводу Украины. Точнее, есть такие попытки, собственно, проекты заявлений парламента Грузии, которые время от времени вносят националы, как раз про то, что давайте попробуем связать Крым с Абхазией и Южной Осетией. И с Донбассом, естественно. Но эти попытки раз за разом отвергаются. То есть, по крайней мере, нынешние власти Грузии не хотят делать это предметом эскалации, не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в августе 2008 года.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Макроэкономических причин для падения курса лари на данный момент нет, и не последнее значение для этого имела бюджетная политика властей. С таким заявлением выступил глава Минфина Грузии Надар Хадури, передает «Спутник Грузия». Поправки, которые были внесены в госбюджет на текущий год, исходя из нового прогноза роста ВВП, позволили оставить дефицит на уровне не выше 3%, что было позитивно воспринято Международным валютным фондом. При этом власти рассчитывают на перевыполнение бюджета по налоговым доходам, отметил Хадури. Более того, по словам главы финансового ведомства, средства, которые будут получены в этом году от доноров в виде бюджетной помощи, на 50 миллионов долларов больше, чем расходы по обслуживанию и погашению внешнего долга. Так что положение дел в этой сфере принципиально отличается от предыдущих лет. На бюджетные счета в период с января по июль мобилизовано на 81 миллион долларов больше, а до конца года будет накоплено еще 110 миллионов долларов. Министр добавил, что все прогнозы даются на основании определенных запланированных решений, которые уже вынесены компаниям. Потоки иностранной валюты в третьем и четвертом кварталах 2015 года будут позитивными. Дефицит текущего счета превышает прогнозный показатель прямых зарубежных инвестиций, поведал Хадури, уточнив, что ожидаются и другие финансовые потоки. Сегодня утром начались аварийно-восстановительные работы на поврежденном камнепадом участке Транскавказской магистрали. Накануне движение транспорта по Транскавказской автомагистрали после камнепада было закрыто в обоих направлениях до особого распоряжения. Из-за плохой видимости разбирать завал спасатели начали только утром, так как на месте завала существует угроза повторного камнепада. В поселке Бурон утром образовалась большая пробка. Водители вынуждены были ждать, пока дорожные службы расчистят дорогу от обломков скал и камней, сообщает телеканал «Мир-24». Мэр Тбилиси Давид Нормани отправился сегодня, 16 августа, с трехдневным визитом в Израиль. В рамках визита запланирована встреча с мэром Иерусалима. На встрече будут обсуждены вопросы углубления сотрудничества и опыт Иерусалима по части развития старого города.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В понедельник, 10 августа, грузинскому композитору Гие Кончели исполнилось 80 лет. Не будем как-то особенно его представлять. За годы творчества он написал 7 симфоний, произведения камерной музыки, оформил большое количество театральных спектаклей. Наконец, он создал музыку для более чем 7 десятков художественных фильмов. Гие Кончели был нашим гостем недели. Беседу с ним вела моя коллега Кетти Бочуришвили.
Гия, прежде всего поздравляем вас с юбилеем, долгих лет вам жизни и творчества.
Спасибо.
Я вам признаю, что, готовясь к этому интервью, я была, можно сказать, почти в отчаянии. О чем я могу спросить из того, о чем вас еще не спрашивали и чего о вас не знают? Но при этом мне кажется, что вы не очень легко и не с большим удовольствием несете бремя вашей популярности. Это так?
Ну, я не знаю, что такое популярность. Я абсолютно не считаю себя популярным, если бы не работал бы с Данелией и с Робертом Стурго. Потому что моя основная сфера – это симфоническая и камерная музыка. И в музыкальных кругах в мире меня знают как автора симфонической и камерной музыки. В то время, когда в бывших республиках Советского Союза, а самое главное на моей родине, мою симфоническую и камерную музыку, ну, знают, ну, не знаю, может быть, пару сотен человек. Это я сейчас преувеличиваю. Можно разве это назвать популярностью?
Я бы с вами не согласилась, Бадногия. Как раз я почувствовала, что вы не очень любите говорить о музыке, которую писали к кинофильмам, но в то же время это ведь признание другой категории слушателя, которым, может быть, не совсем понятно, что вы творите в классическом жанре. Но ведь вы не пренебрегаете ими и пишете музыку к кинофильмам. Или это, может быть, дань уважения режиссерам?
Вы знаете, моя работа и с Данелией, и с Робертом Стурго, и с Эльдаром Шенгерае, и с Георгием Александровичем Толстоноговым сыграла очень значительную роль в моей жизни, в моем отношении к жизни. И я только благодарен судьбе за то, что вот у меня появилась такая возможность. И я работал в этих прикладных жанрах. Но я никогда в них не работал спустя рукава. Я работал так же, как работал, когда писал музыку для себя. Так что я одинаково критически отношусь ко всему, что мне приходилось писать. Я все время сомневаюсь по сей день, потому что никто не знает, что произойдет в будущем. Если в будущем будут находиться исполнители, солисты, дирижеры, которых будет интересовать эта музыка, тогда выяснится, что все мои труды были не напрасны. Но может произойти нечто другое. Все эти партитуры и эти произведения могут вдруг стать принадлежностью библиотечных полок. Так что загадывать и верить в то, что эта музыка будет жизнеспособна, я не умею.
Бадногия, я не считаю себя вправе вас переубеждать, я могу только говорить о том, как ваша музыка воздействует на меня. И хочу сказать, что ваше имя знакомо мне с детства, и несмотря на то, что в моей семье понимали, почитали музыку, даже имели к ней непосредственное отношение, и даже несмотря на то, что мой педагог музыки, она была большим поклонником вашего таланта и часто давала послушать мне вашу музыку, честно скажу, понять ее мне тогда было сложно. Это пришло с годами. Вам бы хотелось, чтобы ваше творчество, вот исходя из того, что вы мне уже сказали, и я говорю сейчас именно о классическом жанре, понимали все, ну или почти все, так же невозможно.
Естественно, невозможно и нежелательно. Я не совсем могу себе представить музыку, которая абсолютно понятна для всех, тем более, что я считаю, что музыку понимать нельзя, ее только надо чувствовать. А чувствовать могут только какие-то определенные индивидуумы. Так же, как не чувствовать ее и отрицать ее. Сейчас были несколько сюжетов по российским каналам, в связи с моим 80-летием. И они все время меня называли авангардистом европейского масштаба. И я думал о том, что если какие-нибудь истинные авангардисты это слышат, им, наверное, немножко смешно. Потому что я никогда себя не считал авангардистом и не стремился написать какую-то авангардную музыку. Я просто писал то, что мне хотелось писать. Ну, и если для кого-то эта музыка вдруг оказалась в чем-то новой, мне это очень приятно, но я ведь знаю, что огромное количество почитателей именно авангардной музыки мою музыку не воспринимают как музыку, так же, как музыку Арво Пярта. И это нормально, так должно быть. Вы знаете, должно пройти очень много времени, если музыка заслужила того, когда она уже ни у кого не вызывает интерес, когда это было написано. Потому что если вы вспомните, что происходило в начале 20-го столетия, когда одновременно творили Сибелиус, Шомберг и Пуччини, то трудно себе представить, что спустя 100 лет уже никто не будет обращать внимания, когда работал Шомберг, когда писал Пуччини, когда писал Дебюсси, Равель и так далее. Сейчас это уже абсолютно никого не интересует.
Бадмугия, тем не менее, мне кажется, что ваша музыка и сложная, и красивая одновременно, при этом она заставляет думать, но никогда расслабляться. Даже если она написана для лирической комедии. Это грех композитора, если музыка расслабляет, если она наслаждает и уводит от серьезных мыслей.
Я думаю, нет, потому что все это зависит от жанра. Допустим, музыка Мишеля Леграна. Разве она не доставляет какое-то необычайное удовольствие миллионам и миллионам людей? А последние квартеты Бетховена также доставляют необычайно большое удовольствие, но слишком ограниченному количеству людей. Поэтому это все зависит от того, в каком жанре существует эта музыка.
Вы пишете музыку и к театральным постановкам, и это особая страница в том, что вы создаете. Там поражает диапазон от толстоноговской «Ханумы» до «Кавказского мелового круга» в постановке Роберта Стуру, а в театре Руставели до «Короля Лира» Ричарда Третьего. Вас удовлетворяет вот то ограниченное пространство, которое уделяет музыке сам по себе спектакль? Или там одного-двух штрихов достаточно бывает, чтобы спектакль заиграл.
Брехт. Der kaukasische Kaltekreis. Бертольд Брехт. Кавказский меловой круг.
Вы знаете, мне кажется, что только музыка не может сыграть решающую роль. Она может сыграть очень положительную роль. Ну, я помню, когда Германия, я и Роберт Стуру посмотрели «Кавказский меловой круг» до того, пока бы он начал этот спектакль ставить. И в завещании Брехта было указано, что уже написанную музыку к его спектаклям нельзя менять и нельзя приглашать другого автора. Вот мне кажется, что если бы Роберт Стуру взял бы уже существующую музыку к «Кавказскому меловому кругу», он бы не смог поставить такой спектакль, потому что она его не удовлетворяла. Она не могла стать стимулом для того, чтобы он нашел бы новое решение. Поэтому ему нужна была новая музыка. И вот мы нарушили эти авторские права. Кстати, в то время не очень на это обращаю внимание. И я помню, когда мы были на гастролях, по-моему, в Иерусалиме, туда приехала дочь Брехта. Поскольку этот спектакль уже объехал весь мир, ну вот, видимо, ей было интересно посмотреть. И она приехала, посмотрела, и мне кажется, что она приехала с намерением, ну, как-то возбудить судебный процесс по этому поводу. Но когда она увидела спектакль, у нее, видимо, отношение изменилось. Поэтому я все-таки считаю, что и в кино, и в театре авторами являются постановщики. А мы, художник, сценограф, осветитель и так далее, мы являемся вспомогательным звеном. Я прекрасно понимаю, что для Роберта Стурова, и так же, как и для Данелия, так же, как и для Эльдара Шенгелая, для многих других музыка играет все-таки очень существенную роль. А для меня играет существенную роль общение с этими личностями.
Ну вот и получается дополнение. Патнугия, в вашей классической музыке очень легко угадать национальную канву. А между тем, вы давно живете в Антверпене. В этом для меня вы очень схожи с режиссером Мухтаром Йосельяни, который вот уже много лет тоже не живет на родине, но продолжает снимать, по моему глубокому убеждению, чисто грузинские фильмы. У вас есть свое объяснение этому?
Знаете, я должен чуть-чуть вас поправить. Я вообще считаю, что проблема национального в искусстве второстепенна. Первостепенна проблема индивидуальности автора. Если это индивидуальность высокого ранга, тогда созданное им во всех случаях становится принадлежностью какой-то определенной культуры. Ради бога, не подумайте, что я имею в виду себя, но как раз я могу привести в пример Мухтара Йосельяни и любого крупного художника. Это может быть и авангардист, это может быть и консерватор. Но если индивидуальность очень высокая и ни на что не похожая, тогда созданное этой индивидуальностью нечто оказывается гордостью определенной культуры. А то, что касается лично меня, то я должен сказать, что я никогда не использую элементы абсолютно для меня гениального и непонятного грузинского фольклора, потому что считаю, что этот фольклор был создан не на площадях народом, а он был создан какими-то гениальными индивидуумами. И пользоваться ими созданным я считаю плагиатом. Пусть не обижаются на меня ушедшие существующие мои коллеги, которые стараются в своей музыке как-то приблизиться к этому фольклору. Вообще, я считаю, что это невозможно. Это отдельная сфера, абсолютно гениальная и абсолютно для меня непонятная. Кремантюр — это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии. И вот когда композитор какой-то старается интонацию кремантюры передать с помощью гобоя или кларнета, у меня это вызывает улыбку. Я могу понять, что в Гурии трехголосную полифоническую песню создавал человек с огромным дарованием Баха, у которого были соседи в лице Бетховена и Моцарта. Но я не могу понять, почему такие Бахи, Моцарты и Бетховены вдруг оказывались в Мингрелии, в Кахете, в Сванете и так далее. Это для меня непонятно. А вот если кому-то это понятно, я могу только им позавидовать. И если кто-то отмечает вот сегодня, допустим, в моей музыке, что она несет в себе какие-то черты национального характера, мне это только бывает приятно. Но поверьте мне, что я к этому никогда не стремился и не стремлюсь.
Вы слушали беседу с композитором Гией Кончели, которому в понедельник исполнилось 80 лет. Беседу с ним вела моя коллега Кэти Бучоришвили. Крупные автоаварии происходят на дорогах Кавказа чуть ли не каждый день, и количество погибших и покалеченных зашкаливает. Тему продолжит Амина Умарова.
Статистика дорожно-транспортных происшествий на кавказских дорогах очень печальная. Исал Магомед Набиев, председатель профсоюза водителей общественного транспорта Дагестана, приводит вот такие цифры.
Где-то в пределах 500 человек жертв показывает и видит в своих отчетах за год.
Раненых и оставшихся инвалидами на всю жизнь гораздо больше. Согласно статистике Всемирной организации здоровья, Каждый год более 1 000 000 человек погибают в дорожных происшествиях. В развивающихся странах среди основных причин смерти аварии на дороге заняли 5-е место после ВИЧ, малярии, туберкулеза и других опасных заболеваний. За последние годы количество транспорта в России сильно выросло, и все больше людей начинает водить машины, в том числе и на Северном Кавказе. Количество дорожно-транспортных происшествий в России сильно превышает показатели стран Евросоюза и США. В чем же причина частых аварий на дорогах Кавказа со смертельным исходом? Незнание правил дорожного движения, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде или качестве дорог. Исаул Магомеднабиев, председатель профсоюза водителей общественного транспорта Дагестана, поясняет.
В основном аварии совершаются частными владельцами легковых автомобилей. Не профессионалы грузовых автомобилей, не которые занимаются перевозкой пассажиров. Из этого можно делать такой вывод: превышение, нарушение правил дорожного движения. Ну, это основное. Ну, в любом варианте, если бы была бы пропускная способность дорог больше, если бы там было бы движение поменьше или качество дороги лучше, то могли бы и избегать. Все хотят быть первыми. Вот такая езда в Дагестане.
Как раз после разговора с Набиевым мы получили информацию о том, что в Дагестане произошла очередная крупная автоавария недалеко от населенного пункта Бабаюрт. Большегрузная машина «КамАЗ» столкнулась с маршруткой. Погибших 4, 9 раненых. Одна из причин смертности людей на дорогах – это совершенное игнорирование ремня безопасности. Этим объясняется высокая смертность среди детей. Набиев продолжает.
Практически никто не покупает эти сиденья, значит, не застегиваются. В Дагестане я и считаю, что вообще-то правильно не застегиваться здесь, потому что рельеф местности другая, там горные дороги и результаты. Последствия будут, потому что не пристегнутые могут ремнем обрыва попасть, сорваться. А так есть шанс остаться живым и выкинуть. Поэтому в горной местности ремни – это вопрос, насколько выгодно или невыгодно пристегиваться. А в Дагестане вообще-то не пристегивается.
Этому тоже есть причина. Если ДПСник на дороге увидит, что едет пристегнутый водитель или у него законопослушно пристегнуты пассажиры, обязательно остановит и придерется. Как говорят автовладельцы, автоинспекторы рассуждают, что если пристегнут, значит что-то не в порядке, и надо досконально проверить и измотать нервы как раз-таки за следование закону. Многие кавказские водители согласны с тем, что смертельных случаев во время столкновения автомашин российского производства несоизмеримо выше, чем в иномарках. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это же естественно. В любом варианте там и ремни безопасности, и вот эти подушки безопасности, и сами транспортные средства более прочного металла, чаще не зря же говорят, консервные банки, и ходячие гроби, вот. Конечно же, российские машины более некачественные, но априори там и даже говорить об этом же не приходится.
Недавно в Чеченской Республике произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. И глава республики Рамзан Кадыров созвал специальное совещание и поручил расследовать причины аварии. На совещании присутствовали и духовные лица, к которым обратился Кадыров, чтобы они внесли вклад в деле борьбы с аварийностью на дорогах. Вспомнился один реальный случай, когда вот так вот в очередной раз попросили имамов подключиться. Одного теперь уже из бывших имамов сельской мечети попросили написать «Жейны для молодежи села». Жейна – это типа заговоров, амулетов с исламскими молитвами, оберегающие от опасностей на дорогах. Через какое-то время после пятничной молитвы мужчин попросили задержаться и подойти к имаму за жейнами. «Вот вам ваши жейны от аварии. Берите их, учите их. Когда вы учите, передавайте другим. Те, кому не достались, копируйте себе. Учите и следуйте этим жейнам, и не будет вам никаких аварий». Это были правила дорожного движения. Со смертностью же на дорогах в мире борются другим образом. После того, как ситуация с ростом численности жертв дорожно-транспортных происшествий в 70-х годах прошлого века достигла критических показателей, богатые европейские страны предприняли множество усилий по сокращению числа этих аварий. В бедных же странах число аварий продолжало расти одновременно с ростом автомобилизации. Наибольшую роль в снижении аварийности сыграло планирование. Дороги строятся и совершенствуются, исходя из приоритета безопасности над скоростью или удобством. В населенных пунктах действует режим низких – 50, а местами и 30 км в час скоростей. Встречные потоки автомобилей на автострадах разделены. Точно так же отделены от автомобилистов велосипедисты. Так почему же власти Кавказских республик мирятся со смертностью и травматизмом на дорогах? Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На телекоммуникационном рынке Грузии намечается слияние двух крупнейших операторов и появление провайдера-гиганта южно-кавказского масштаба. «Кавказус Онлайн» и «Силкнет», как стало известно в начале этой недели, уже подали соответствующую заявку в Национальную регулирующую комиссию по коммуникациям. Если сделка будет одобрена, объединенная компания будет контролировать более 2/3 рынка. По прогнозам специалистов, появление монополии на рынке неминуемо приведет к разорению мелких провайдеров и ухудшению качества предоставляемых услуг. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Слухи о слиянии двух интернет-провайдеров породили массу кривотолков в СМИ. Видимо, поэтому пресс-служба «Кавказус Онлайн» распространила специальное заявление относительно сделки. В компании разъясняют, что для ее заключения требуется предварительное согласие регулирующей комиссии по коммуникациям. Только после этого заинтересованные стороны получат возможность провести переговоры по существу. В самой комиссии говорят, что внимательно изучат потенциальные изменения рынка электронных коммуникаций в случае слияния двух компаний. По заявлению пресс-секретаря комиссии Хати Курашвили, этот процесс может занять до 3 месяцев.
Комиссии установлено, что на протяжении ряда лет эти компании занимают значительный сегмент рынка, потому им предъявлен ряд специфических требований, например, в части урегулирования тарифов. Следуя положениям административного кодекса в целях недопущения получения доминирующего положения на рынке, нами будет проведено исследование рынка, по итогам которого комиссия составит заключение.
Заявила Хатия Курашвили. Экономический эксперт Нино Евгенидзе считает нонсенсом укрупнение на грузинском рынке телекоммуникаций. Существующей тенденцией в западных странах, напротив, является расширение числа игроков. В условиях рыночной экономики появление монополистов чревато удушением конкуренции, что в свою очередь приводит к росту цен и ухудшению качества предоставляемых услуг.
На сегодняшний день «Кавказус Онлайн» является значительным поставщиком интернет-услуг не только в Грузии, где на его долю приходится 55% рынка, но и в других странах Южного Кавказа. В Азербайджане компания контролирует 50% рынка, в Армении – 80%. Компания связана с Европой волоконно-оптическим кабелем, который проложен по дну Черного моря. Что касается компании «Силкнет», то она является единственной в Грузии, предоставляющей полный спектр коммуникационных услуг, будь то телевидение, телефония или интернет. У общественности и экспертов существуют определенные сомнения, насколько эффективно смогут противостоять появлению нового монстра – регулирующая комиссия или Национальное агентство по конкуренции.
Заявляет экономист. Специалист по телекоммуникациям Уча Сатури также говорит о неспособности государства нарушить господство монополий, и не только на рынке интернет-услуг.
Несмотря на то, что за прошедшие 7 лет появилось около 150 новых интернет-провайдеров, их суммарная доля только падает, достигая всего 20%. Это означает, что монополии манипулируют рынком оптовых услуг по своему усмотрению, в отличие от европейских стран, где на рынках сетевых услуг существуют специальные директивы по противодействию монополиям. В Грузии диаметрально противоположная картина. Монополии диктуют свои права мелким провайдерам и потребителям.
Учас
Этори убежден, что регулирующая комиссия, ввиду своих весьма скромных возможностей, окажется не в состоянии противодействовать появлению новой монополии. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.